Добрый вечер, друзья. С детства помню бессмертные строки поэта, кажется, Михалкова, о том, что один живет богато и деньгу гребет лопатой, а другой разут, раздет и лопаты даже нет. Я знаю, что денег у всех катастрофически не хватает, и что понимание денег – это вещь такая абстрактная, потому что если денег нет, чего их понимать. Но я призываю вас сегодня, господа, вслушаться внимательно в предстоящую беседу, ибо уверен, что появлению денег реальных, физических, им предшествует понимание денег теоретическое. Поэтому для того, чтобы иметь деньги серьезные, надо читать газету Financial Times, в коей работает наш сегодняшний гость, которого мы здесь и приветствуем за нашим шестигранным столом. Прошу любить и жаловать, Аркадий Островский.
Спасибо.
Редкая вообще вещь, чтобы русскоязычный журналист работал в английской газете. Но к этому мы вернемся через несколько минут. Начнем же с основной темы сегодняшнего вечера, с темы денег.
Money.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure.
Песня «Money, money» из известного вам фильма «Кабаре». Это подчеркивает основную тему о том, что мы будем говорить о серьезных вещах, но говорить будем легкомысленно, в свойственном нам стиле. Итак, что же такое газета «Financial Times»? Я знаю, что вы принесли сюда несколько экспонатов, вещественных доказательств, но для тех, до кого такая розовая бумага и печать не дойдет, хотелось бы просто вкратце объяснить, что это такое за институт. Институт этот серьезный и национальный.
Ну, он действительно институт серьезный, не знаю, насколько интернациональный. Я надеюсь, что он интернациональный. До России он доходит. Говорят, что вот Чубайс читает просто каждое утро, с этого начинает день, с газеты Financial Times. Но начинался на самом деле как исключительно легкомысленная бульварная газетенка. Было их две. Они писали в основном про золото, когда во время вот лихорадки золотой было, то они вот, значит, были две газеты, которые, значит, про это писались. Потом они писали, потом они как-то слились вместе, и получилась газета Financial Times. И где-то уже после, наверное, войны, в 60-е, начале 70-х годов, пришел главный редактор, который стал ее делать международной газетой, который стал... ну, на самом деле, это как бы все пошло, когда действительно появились реальные деньги, и когда начал складываться настоящий рынок, и появилась рыночная экономика, вот в развитом ее понятии, какое она существует сейчас, вот появилась газета Financial Times. Для кого она пишет? Она пишет не только и даже не столько для финансистов. Она пишет, мы пишем, стараемся писать для тех, кто принимает решение. Это не человек, который вот идет на биржу и покупает, или ему нужно поменять валюту, и вот он смотрит по газете Financial Times, какой курс обмена валюты в этот момент.
Потому хотя что... он тоже может
хотя
увидеть.
Хотя он тоже может, в этой же газете, совершенно верно, может увидеть и это. Так же, как и прогноз погоды. Но не стоит платить 75 пенсов, а Financial Times самая дорогая английская газета, чтобы вот посмотреть. Стоит ее читать тем, кто принимает стратегические решения о том, стоит вкладывать, например, в российскую экономику или не стоит. Почему у нас довольно серьезно отслеживается российская, азиатская, вот все как бы развивающиеся рынки, Financial Times пишет довольно подробно. Это газета довольно снобистская в какой-то степени, потому что язык, которым пишет Financial Times, это совсем не тот язык, которым пишет газета Times. Мы думаем, что как бы идея газеты в том заключается, что нужно все, что в мире серьезного происходит, она должна отражать. А серьезных не обязательно, как бы президент один встретился с президентом другим. Это может быть какие-то гораздо менее серьезные, но в то же время очень важные вещи. Например, вот закрылся книжный магазин в Лондоне, последний русский, год назад. Это я, честно говоря, написал статью, не ожидая, что она вообще попадет в газету. Uh-huh. Неожиданно появилась на первой полосе. Для меня было абсолютным откровением. Ну почему, казалось бы, какой... Нет, вот поставили на первую полосу, потому что действительно событие некоторое для левых кругов Англии. Закрылся последний магазин, в котором выступал Вознесенский. Выступал Евтушенко, прошу прощения. Это было некоторое... И вот такой общий обзор дает газета Financial Times. При этом, конечно, есть вторая... Газета состоит из двух частей. Первая часть рассказывает о политике и рассказывает о макроэкономике, валюты, единая европейская, кризис в Азии и так далее. А есть вторая часть газеты, которая рассказывает только о компаниях. Поэтому инвесторам дается полная информация, на почве которой можно принять решение. Но это, в общем, все-таки газета аналитического склада и газета, которая дает вам полную информацию, которая вам необходима при принятии решения.
Сева, и вот ваше вступительное слово я бы тоже немножечко расширил, потому что если вы хотите прочитать самую квалифицированную рецензию на какой-то музыкальный концерт или очень часто на спектакль, то лучше, чем Financial Times, газеты нету.
Ну, это уж абсолютизм, наверное, есть и лучше в этом смысле, в искусстве. Уж не надо ее так...
Я имею в виду из газет. Конечно, есть
рецензенты и в «Таймсе», и в «Телеграфе» очень хорошие. Но то, что вы хотите сказать правильно, что она не чурается и вопросов искусства, и вопросов иногда литературы, и там сидят достаточно опытные журналисты во всех областях. Я бы хотел, кстати, сказать... Оспорить ваше утверждение, что она пишет не таким языком, как «Таймс», вы имеете в виду, что сложнее, что ли? Нет. Статьи в первой части газеты написаны прекрасным языком, очень доступным.
Да, ну, у нас как бы не разрешается использование определенных слов, которые повышают тон, повышают температуру.
Не используется.
Крик не используется определенного жаргона. Но есть один, на самом деле, главный принцип этой газеты. Это принцип, на котором вся газета основывается. Для меня это было откровением, когда я пришел, потому что мне казалось, что журналистика — это такая вообще литературная работа, творческая. И так оно как бы есть. Все-таки вот в России остается статья в газете — это некое литературное выступление. Вообще, с точки зрения литературности, газета, как бы новости не рассматриваются. То есть новости — это новости. И есть один критерий, на котором газета базируется. То, что по-английски называется accuracy. То есть это точность информации. Не потому, что газета Financial Times лучше или хуже других. Не потому, что мы честнее, моральнее. Этические, как бы, здесь критерии на самом деле неприменимы. А потому, что это есть рынок. Газета Financial Times продается только потому, что она дает точную информацию. Потому что у нее нет политической, как бы, направленности. Потому что если ты пишешь для инвестора, то ты должен ему дать полную информацию о том, что происходит в России. Если ты ему врешь, то он неправильно вкладывает деньги, он теряет. Значит, он, прочтя газету Financial Times, что-то сделал не так. Значит, Financial Times дала неправильную информацию. В результате он потерял деньги. В результате он не даст рекламу в эту газету. А газета стоит на рекламе. Очень дорогой. Страница, полная полоса, стоит 65 тысяч фунтов.
$100,000.
$100,000. Один, каждый день.
Это что же за тираж у них, чтобы запрашивать такие цены?
Тираж очень низкий.
Тираж
очень
небольшой.
Очень низкий, 300 тысяч.
В Англии.
300 тысяч по всему миру.
По всему, всего 300.
300 тысяч, но это вопрос, кого, как бы, на кого вы направляете рекламу. Конечно, Coca-Cola или даже, не знаю, машина Ford не будут рекламировать, давать рекламу Financial Times. Зачем? Гораздо, у них другой рынок, им нужно...
Те, кто читает Financial Times, не ездят
нет,
на машине
Ford. Они ездят на Ford, но просто Ford гораздо выгоднее вложить деньги в рекламу в Times. У них больше... подписка расходится, газеты больше. Но любой банк серьезный, инвестиционный, например, банк Morgan Stanley или JP Morgan, то есть любая финансовый институт, у них выхода нет. Им нужно давать информацию, как бы рекламу в газету Financial Times. Но для этого должна быть полная точность информации. Ни за что. С Financial Times на самом деле могут выгнать только за одно.
Если соврал.
Если соврал или если постоянно мажешь. Вот причем мажешь опечатки, не те цифры, потому что, например, там 52 миллиона, а ты случайно на компьютере набрал 5.2 миллиона.
Ну,
и мгновенно акции, знаете, как
ух,
и падают.
Я просто должен сказать первые впечатления любителя, инвестора. У меня одно время, я тут заигрывал, нельзя сказать, чтобы играл, но заигрывал с лондонской биржей. Здесь только акции, которые выставляются ежедневно компанией, там, не знаю, они исчисляются тысячами основных, там, по-моему, 1004, потом еще какие-то, которые в списки не попадают, еще тысячами. Unit Trust, так называемые, их больше 1200, это те, кто собирают деньги, как бы подписки и вкладывают от имени своих вкладчиков какие-то. Идут потом бесконечные пенсионные фонды, офшорные фонды, инвестиционные тресты. Буквально сотни и тысячи организаций, каждая из которых ворочает, ну, меньше, чем там 10 миллионов организаций вообще, как бы и не бывает инвестиционных. Короче, и по числу людей, занятых в этой промышленности, здесь у нас деньги колотят вот ежедневно с утра до вечера порядка 2 миллионов человек в Лондоне. Сидят каким-то образом привязанные к этому делу. Поэтому на фоне этого начинаешь понимать, зачем нужно тому же самому банку, упомянутому выше, рекламироваться, потому что в этом море и потоке конкурентов просто можно мгновенно затеряться сразу и потонуть.
И главное, что то, что вы сказали про интернет, как бы, вообще как бы огромная проблема для газеты. Да? А газета выходит через день. То есть сегодня все новости, газета появляется на следующий день. За это время у вас есть доступ к телевидению, которое дает материал на 3 часа позже. У вас есть доступ, если вы финансист, к системе Reuters, Reuters и Bloomberg.
Аркадий, но телевидение очень часто уже дает...
Совершенно верно. Вот как газета... Собственно, Financial Times, которая существует уже там, больше 100 лет и так далее, который уважаем, институт и так далее, который вот выходишь на улицу, видишь, как человек садится в такси, едет в Сити, обязательно у него под мышкой будет газета Financial Times. Это уже как без этого не уходит, как без зонтика.
А главное, ее видно издали, даже не читая.
Да, но как в этой газете выжить в соревновании вот с этими средствами массовой информации?
Ну, реклама.
На самом деле, не, с точки зрения, как бы для кого мы пишем, и идея как бы очень простая, что море информации таково, особенно с интернетом, что разобраться... Вот я сижу, просматриваю сводки, которые печатает Reuters или Associated Press, огромное количество информации. У занятого человека в Сити нету времени выбирать, что важно, а что не важно. Financial Times как бы заключает контракт с своим читателем. Я вам гарантирую, что вы покупаете газету, то, что вам нужно знать, вы узнаете. Мы вас проведем через все это. То, что вам не нужно знать, вы не узнаете. Но основные мы как бы гарантируем, что ничего не упустим из того, что на самом деле мы и, значит, вы считаете важным. А такой контракт с читателем.
Ну, тут был упомянут интернет. Я как бы вынужден кое в чем признаться, потому что от народа тайн не держу. У меня после нескольких не совсем удачных в коммерческом отношении проектов повисли на мне долги. Ну, так, в долларах там 1050. И я понял, что если я буду с зарплаты выплачивать, то мне не хватит лет и сил, и денег. И вообще, как бы это не остроумно, зарплаты отдавать, что я там, не знаю, совслужащий в одном пальто. Короче, я начал исследовать возможности анализа рынка и вложения несуществующих пока у меня еще денег через интернет. Что дает на сегодняшний день интернет? Поскольку это завязано на некоторое программное обеспечение, есть возможность компьютерного анализа рынка. Вот, скажем, типичный вариант. Я ночью, у меня уже эта связь заряжена, я уже подписчик определенной фирмы. Фирма Mitsubishi Electric, она создала здесь информационную сеть. И вот ночью у меня загружаются все новейшие данные за день. Я анализирую рынок, запрашиваю, какие компании или какие тресты поднимаются буквально последние 2-3 дня. Я ловлю динамику рынка, выясняю, у кого, так сказать, волна успеха идет. К ним присоединяюсь, пока теоретически, потому что денег нет. И таким образом все время на волне успеха на это катишься. Как только начинает волна эта спадать, тебе это же компьютерное обеспечение дает флажки, что значит,
пора продавать,
наступила линия отреза, sell. Причем и продавать, и покупать можно по той же сети. Есть брокер, который это сделает все мгновенно. Вот. И я достиг настолько, так сказать, серьезных для себя успехов, ну, я обгоняю приблизительно общий индекс FT100 там, в 2-2,5 раза. Если они делают за год 23, то я за год могу сделать 60-70. Что я сейчас решил, достаточно уже теоретической работы проделано, я перезакладываю квартиру, набираю под низкий процент какие-то займы в банке и начинаю вкладывать вот в это дело с тем, чтобы раздать долги. Я уверен, что года через 2.5-3 у меня все
приведет. Сева, я вас...
Давайте-ка чокнемся и пожелаем вам в этом начинании.
Я что хочу сказать, Сева.
Да.
Я желаю вам от всей души, чтобы это так было. Но пока вы играли на сухих деньгах, а теперь начинаете играть на настоящих. Знаете, есть такая профессия в воровской России, которая называется чернушник. Слышали, может быть? Это человек, который играет на рынке или в три листика, или в так называемую шнурку, веревочку, которую я вам могу до сих пор профессионально бросить, в тюрьме научили. Вот. Либо еще так называемая головка-ножки. И там, значит, да-да, есть такая игра, которая называется головка-ножки. Вот. И, значит, кругом его компаньоны, которые называются, между прочим, мандеры. Это от английского «майндер», я уверен. Ага. Вот. Ага. И они, значит, подходят к нему, и они у него все время выигрывают, понимаете? Ага. А действительно, все это так очевидно, что, значит, человеку несведущему тоже хочется сыграть. И он всегда говорит, этот мошенник, он говорит, а деньги в руки сначала. Да деньги в руки, никакой муки. Значит, ему дают деньги, и вот подходит лох, то есть жертва. Ага. Вот лох это, дает ему деньги, а потом оказывается,
что... На английских улицах это же регулярно.
Бывает, да. Мало, несравненно меньше. И проигрывает, понимаете? Я хочу сказать, что одно дело играть в сухую, а другое дело играть на реальные деньги. Будьте бдительны, как говорил Юлиус Фучик.
Леонид Ильич, для чего я рассказал историю про интернет? Не для того, чтобы оповестить народу о своих долгах или о методах, которые я собираюсь их уплачивать. Для меня интернет и возможность анализа рынка и доступа к той информации, которая 5 или 3 года назад была доступна только профессионалам, сидящим в Сити, для меня есть это наступление демократии. Что касается выигрыша и проигрыша, действительно, конечно, проиграть можно, но здесь те шишки, которые я набил в прошедшие годы, тоже меня чему-то научили. Я научно, подходя, математически анализируя рынок, выбираю свою степень риска. В частности, я не буду вкладывать ни в какую компанию, ни в какие акции на рынке, потому что для меня это слишком рискованно. Я не знаю достаточно информации. Хотя на этом же интернете, когда я выхожу на какую-то компанию, я могу выяснить, какие у них были прошедший финансовый отчет прошлый, какие у них были прибыли, какие они дивиденды платят по акции, покупали ли директора фирмы самой акции, что является часто показателем грядущего успеха.
Знаете, то, что вы сказали, это очень, мне кажется, верно по поводу демократизации вообще рынка. И то, что вы сказали по поводу того, что настоящим деньгам должны предшествовать теоретическое знание денег, мне кажется, это в известной мере очень верное наблюдение, поскольку вообще культура финансовая вот в Англии, но если ты не знаешь каких-то определенных вещей в финансовой культуре, ты не образованный человек, и финансовой культуре нужно также обладать, и выпускник Кембриджа или Оксфорда обладает ей в той же степени, в кой он обладает знанием, не знаю, латыни или астрономии, то есть не в очень большом, но в какой-то понимание того, во-первых, у тебя есть свои какие-то деньги, которые ты кладешь в банк, тебе приходят каждые там полмесяца или месяц, а значит, вот этот отчет, ты должен тоже разобраться, как бы. Но вообще культура понимания финансов, бюджета, страны, экономики является не частью общей культуры. А в России всегда было, и, по-моему, до сих пор, наверное, так есть, то есть вообще о деньгах не принято говорить. Это как-то не очень удобно, получаешь, не получаешь, если берешь. Вообще богатым быть не очень. От чего, мне кажется, огромное количество проблем возникает.
Аркадий, но в Англии тоже. В Америке об этом говорят открыто и
ну,
все.
Как
но
бы,
в Англии
да,
принято
но
вроде бы
нету вот этого
деньги
ощущения,
скрывать.
Да, но нет ощущения, что неприлично зарабатывать деньги или неприлично как бы про это говорить.
Здесь без знал вот эти черные деньги, они ходят, у меня такое ощущение, по низовым структурам, внизу. Приличная публика как бы безналом не играет.
Да, конечно, но все-таки о больших деньгах говорят люди, у которых они есть в России.
Потому что здесь для по-настоящему у богатых людей есть возможности остроумного перевода денег через сложные международные структуры из одной стороны в другую. Здесь это рассматривается как шахматная игра высокого полета. И финансисты делают блестящие операции, которые выглядят элегантно, как хорошая шахматная комбинация или формула математическая, составленная красиво.
Да.
И вот эта сторона финансовой деятельности меня привлекает, что я сижу, когда играю в свои там эти портфели. Для меня это как монополия, вот как сидят люди.
Любимая игра.
Да, как любимая игра. Вот. И поэтому у меня просто азарт чисто пока абстрактный. А, конечно, когда добавятся настоящие деньги, которые взяты к тому же взаймы под проценты, добавится еще и элемент страха, и капелька холодного пота будет скатываться по усталому лбу.
Ну, значит, конечно, кстати, вот...
По усталому за день лбу.
Но это обладание, вот, как бы... По-моему, огромная проблема, опять же, вот нету фактически финансовой, настоящей такой объективной газеты. Существует «Коммерсант», существует еще несколько газет, но это еще проблема как бы возникновения языка, которым ты
описываешь. У нас все это облечено в старорежимный наукообразный язык.
Да.
Какие-то родительные падежи нанизываются один на другой, там, возникновение, установление того всего.
Отсутствие языка, описание некого.
Меня что поражает, что, скажем, канцлером вот, казны становятся люди из политических партий, не имеющие специального финансового образования. Скажем, вот сейчас от Гордон Браун, но он же финн-институтов не кончал.
Нет.
И до этого был Джон Мейджор в свое время, перед тем, как он стал премьер-министром, был тоже министром финансов. То есть они, находясь на таком высочайшем уровне, вынуждены принимать какие-то кардинальные решения, строить стратегию финансов страны. Это значит, они должны быть подготовлены.
Да, но вообще как бы вся политическая вот, система выборов в Англии, как вы знаете, она сводилась, в общем, к экономическим, а не политическим вопросам. А вообще политическая власть лидера, она сводится практически на нет. Ну, что может решить президент или премьер-министр? Ну вот, начать не начать войну с Ираком. Ну, тоже вроде как бы не получается это решить, потому что уже хотелось бы, но нет. А на самом деле все сводится к экономическим вопросам. Улучшится ли система медицинского обслуживания? Улучшится ли система образования? Сколько будет на это даваться денег? Все смотрят... Это такое вообще азартнейшее зрелище, бюджетный спич Гордона Брауна, который вот отвечает за финансы, встает в парламенте, его оспаривают, вся страна смотрит и потом читает, кто на что дает деньги и сколько, и в это вникают. Это нормально, поэтому возникает эта культура. Мне кажется, в России это тоже было, это разделение по тому, что вот есть художники, а есть люди, которые занимаются только деньгами, оно возникает гораздо позднее. Условно говоря, художественный руководитель МХАТа раннего, Константин Сергеевич Станиславский Алексеев, одновременно с тем, как значит, он начал организовать МХАТ, руководил фабрикой. Кстати, руководил МХАТом тоже как финансово очень успешным институтом. Mm-hmm. Это тоже существовало. Мне кажется, сейчас необходимо воссоздать вот эту культуру и язык описания финансовой жизни.
Ну вот нас, в частности, меня жизнь заставляет этим заниматься, чем я с народом и делюсь. Сейчас я должен сделать стандартное объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, мы с вами прощаемся, потому что в понедельник «Все в оборот» выходит в укороченном, если не сказать, в обрезанном варианте. Но в субботу и воскресенье, слушатели наши, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса. А сейчас песня, которая называется «Money changes everything», «Деньги меняют все». Но это неправда.
I'm
Это песня «Money Changes Everything», «Деньги меняют все» в исполнении Синди Лопер, если уж вас интересуют такие подробности. Мы сейчас переходим к нашим постоянным рубрикам. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели. Вот только вот достанет.
Да, я прежде хочу сказать, Аркадий, вы, когда вы говорили о газете Financial Times, я вспомнил о случае, который произошел со мной. И действительно, такая репутация за газетой Financial Times есть. Потому что ей такой нужно быть. Я через 2 или 3 года после моего приезда в Англию обо мне газета Melody Maker, у которой совсем другая репутация, написала полосу такую, 1000 на 3 слов. Да, такой,
знаете, страниц 12.
Да, и там...
Вы хоть скажите, что такое Melody Maker?
Музыкальная газета. Музыкальная, я знаю, да. И кто там это? Было, во всей этой статье было 2 правильных факта. Имя и фамилия и год рождения. Все остальное было перебрано. Все, что только можно... Например, скажем, я выехал легально. Я покинул Советский Союз как еврей. Там было написано «убежал». Вот такие вот все акценты были сдвинуты. Я помню, я получил шок. Я был потрясен от того. Как же так? Ни одного правильного слова. Как можно жить дальше? Но все знают о том, что у газеты есть определенная репутация. Им нужно покраше, покрасивше все представить. И поэтому факты, так сказать, не важны. Ну хорошо, а теперь вот представьте себе церемониальный прием в нашем Букингемском дворце по случаю присвоения ненаследственного дворянского звания и титула «сэр». Такой прием устраивается, ну, может, раз в год, и титулы, конечно, присваиваются королевой. Гости и награжденные приходят в Букингемский дворец, подходят к дверям зала, он называется у них танцевальным залом, и тут вот их должны объявить и представить тем, кто уже находится в зале. Во многих странах это делают дворецкие, но вот в Букингемском дворце, упаси Боже, у королевы для этого есть специальная должность, которая отдается наследственному дворянину. В Англии наследственные дворяне имеют приставку «лорд» перед фамилией, что переводится на русский язык как «пэр». И вот, Сева, представьте себе, это я исключительно для красочности картины, вы подходите к дверям зала, и вас должны объявить. И вот этот инвеститор, не знаю, как назвать по-русски этого человека, который должен вас представить, он поворачивается лицом к залу и торжественным голосом, все присутствующие на секунду замолкают, и вдруг, значит, он торжественным голосом громко произносит: «Новгород Севский!» Ну, такое, конечно, может присниться только в кошмарном сне. И на эту тему есть достаточное количество анекдотов, и приличных, и неприличных, когда вот, ну, бывает, что человек что-то путает.
Ну да, есть история касательно МХАТа, и пеходовой, и игрального
киева. Много неприличных, да, совершенно верно. Но вот на этой неделе этот кошмарный сон превратился в явь. И действительно, лорд Кеймас торжественно представил собравшимся сэра Джона Элтона. Ну, конечно же, речь идет о знаменитом рок- или поп-музыканте Элтоне Джоне, популярность которого достигла новых, невообразимых размеров, после того, как он исполнил песню на проводах «Последний путь принцессы Дайаны». Компакт-диск с записью этой песни «Candle in the Wind», «Свеча на ветру», продался тиражом в 33 миллиона, побив все рекорды.
Вообще, индустрия огромная возникла по продаже продукции, да, связанные с Дианой.
Да.
Но я хочу сказать, что здесь Джоном Элтоном впервые назвала его «Комсомольская правда» в 1964 году.
Еще немножечко не так, Сева, об этом позже. Но популярность Элтона Джона еще больше увеличилась после того, как он отдал все доходы от этого компакт-диска в фонд принцессы Дианы и так далее. Элтону Джону в этом году исполнилось 50 лет. Все любители поп-музыки на Западе знают, что он любит экстравагантно одеваться. Остался он верен себе и на этот раз. Впервые в жизни он одел костюм, то есть обычный костюм, пиджак и брюки и рубашку с галстуком. В этом костюме его никогда никто до сих пор не видел. Когда вновь испеченный дворянин, каждый вновь испеченный дворянин может заказать для себя на память видео этой церемонии.
Элтон Джон... он рыцарь, не дворянин. Он сэр.
Он сэр.
А это не дворянин. Это ни в коем случае. Okay. Это рыцарское
Заменим
звание.
Дворянина на рыцаря.
Заменим дворянина на рыцаря. Элтон Джон специально попросил, чтобы видео не редактировали и оставили все как было. На церемонию посвящения он прилетел из Лос-Анджелеса всего на один день. Он сказал, что не мог пропустить этого события. «Это фантастично», — сказал он, — «получить звание от самой королевы в присутствии родителей. Я этим очень горжусь, я люблю свою страну, и нет ничего выше, чем быть признанным таким образом». Любители музыки могут задуматься, откуда взялось это странное имя и фамилия — Элтон Джон. Ведь, по сути дела, это два имени — Элтон — первое имя, и Джон — первое имя. Вот непосвященным скажу. Настоящее имя этого человека — Рег Дуайт. В 1965 году он собрал свою первую группу, которая называлась «Блюзологи». Уже сразу можно себе представить, какую музыку он тогда хотел играть. В этой группе помимо него играли два человека — Элтон Дин и Лонг Джон Болдри. Вот у них-то он и позаимствовал свое имя. У одного взял Элтон, у другого — Джон. А вот у Элтона Дина, бывшего коллеги, есть особые заслуги перед русской новой музыкой. В 1982 году он вывез для меня контрабандой запись квартета Владимира Чекасина «Ностальгия». За ним следили в аэропорту в Ленинграде. Его отделили от группы, завели в комнату, раздели догола, пытаясь что-нибудь найти. Обыскали чемодан, личные вещи, но ничего не нашли. Элтон сам был потрясен. Он мне рассказывал, он говорил, что он был пьян, и он думал, что ему уже тогда пришел конец. Но вот что оказалось? Совершенно случайно эта запись оказалась в чемодане его подруги, которую пропустили через таможню без очереди.
Вот иногда выпить полезно.
Совершенно верно.
Прямая связь с Элтоном Джоном. В следующий раз инвеститура будет ваша.
Да. У меня тут одно только сообщение. В Японии некто Касуо Хеканайро, он очень боялся утонуть от цунами. Знаете, там, когда цунами идет, огромная приливная волна, она все затапливает. И, в общем, он, короче, сконструировал такие резиновые штаны надувные, которые не снимал ни днем, ни ночью. Они были, к ним был подсоединен баллончик со сжатым воздухом, и он в любой момент мог дернуть за веревку. Однажды он ехал в метро, и то ли он сам, то ли кто-то другой за эту веревку дернул. Эти штаны раздулись невероятно до 30-кратного размера. Потому что... И сдавило всю публику, которая вокруг него была, к дверям прижала со страшной силой воздушным давлением. К счастью, у кого-то нашлась булавка. Раздался
оглушительный взрыв.
Оглушительный взрыв. И вот Касуо Хекарако опять съежился до нормального размера. Но ему пришлось пережить несколько мучительных часов, пока он не приехал домой и не наложил заплатку велосипедную на дырку, он мог в эти часы просто утонуть от цунами.
Я не знаю, правда это или анекдот, но вообще история абсолютно метафорически описывает недавние события в Азии, потому что это раздувание экономики до невероятных размеров, вторая экономика в мире, японская, когда всех уже придавило к стенкам. Это, наверное, раздался дикий взрыв.
Все лопнуло. Вот к надутым штанам восточной экономики и булавке, которая их проткнула, мы еще и вернемся. А пока Леонид Владимирович напомнит юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Очень много важных дат на предстоящей неделе. 6 марта 1913 года, 85 лет назад, родился маршал авиации Александр Иванович Покрышкин. Он начал войну командиром эскадрильи, провел 156 воздушных боев и сбил 59 самолетов противника. Это абсолютный рекорд летчика-истребителя в годы Второй мировой войны. Но, говоря о нем, в советские времена всегда упускали маленькую подробность. Я о ней как-то упоминал, придется повторить. Покрышкин летал на американском истребителе Bell Air Cobra с необычной компоновочной схемой. Двигатель, например, находился в середине фюзеляжа, за спиной пилота. Вследствие этого самолет имел самую лучшую в мире маневренность, но также, конечно, и прекрасное вооружение. Самолет намного превосходил германские мессершмитты всех типов. К сожалению, американцы подарили Советскому Союзу очень немного этих тогда новых и дорогих машин. Ну, Покрышкин был блестящим летчиком, это тоже факт. Он скончался в 1985 году. 3 марта 1918 года, 80 лет назад, в городе Брест-Литовске был подписан мирный договор между Советской Россией и центральными державами, то есть Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. По этому договору центральные державы аннексировали Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и даже Закавказье. Украина тоже была оккупирована Германией, но в Брестском мирном договоре не фигурировала, так его заключала Россия. Кроме того, Россия должна была выплатить контрибуцию в 6 миллиардов германских марок. Как только Германия потерпела поражение на Западном фронте от стран Антанты, в ноябре того же 18 года Россия договор аннулировала. Троцкий, как известно, не хотел подписывать позорный мир, но Ленин настоял на своем, да еще провел ратификацию договора на 7-м съезде партии через трое суток после подписания. Много говорили тогда о том, что, мол, Ленин пришел к власти на немецкие деньги и потому сдал Россию немцам. Но оказалось, что он был хитрее, и его маневр с договором фактически спас советскую власть. 4 марта 1923 года, 75 лет назад, скончался в 85-летнем возрасте скульптор Александр Михайлович Опекушин, создатель прекрасного памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве. Памятник был воздвигнут в 80-м году и стоял в начале бульвара. Но в 30-е годы, когда автора памятника уже не было в живых, памятник перенесли на Страстную площадь, переименованную в Пушкинскую, и повернули на 180 градусов. Опекушин создал и памятник Лермонтову в Пятигорске, где убили поэта. 2 марта 1938 года, 60 лет назад, в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов, как называлось бывшее дворянское собрание, открылся третий и последний из сталинских так называемых открытых процессов над бывшими партийными руководителями. Бухарин, Рыков и Кристинский были членами ленинского состава Политбюро. Рыков сменил Ленина на посту председателя Совнаркома. Кроме них на скамье подсудимых сидели знаменитый революционер Раковский, бывший нарком внутренних дел Ягода, наркомы Иванов, Чернов, Гринько и Розенгольц, председатель Центросоюза Зеленский, первый секретарь белорусского ЦК партии Шарангович, узбекские партийные руководители Хаджаев и Икрамов, сотрудник советского торгпредства в Берлине Бессонов, ответственный работник наркомата земледелия, личные секретари Ягоды, покойного Куйбышева и покойного Максима Горького. Кроме них три врача – Плетнев, Левин и Казаков, которые якобы убили Горького, убили его сына Пешкова, а также бывшего главу ГПУ Минжинского неправильным лечением. Обвинения поражали дикостью и бессвязностью, как и на первых двух процессах. Но на них все подсудимые признавали свою вину по разработанным в НКВД сценариям. А на этом процессе Николай Кристинский, понимая, что все равно убьют, сделал отчаянную попытку разоблачить чудовищную фантазию и заявил в присутствии иностранных корреспондентов, что все ложь, что он не совершал никаких преступлений. Однако за ночь его сломили, и он на завтра механически с отчаянием в голосе, как отметил британский очевидец, признал себя виновным. Возможно, этот срыв и привел к тому, что Сталин таких публичных процессов больше не устраивал. Все обвиняемые, подавляющее большинство которых сразу расстреляли, были, конечно, в дальнейшем полностью реабилитированы. Надо лишь помнить, что такие господа, как, например, Ягода, да и некоторые другие тоже, имели на совести жуткие преступления. Однако преступления эти они совершили на службе режима, а не против него, как гласил приговор. 1 марта 1953 года, 45 лет назад, впервые вышла в эфир американская радиостанция «Освобождение», вскоре переименованная в «Свободу». Я много лет работал на этой станции, недавно побывал в Праге, где встречался со старыми коллегами. «Свобода» и сейчас делает важное дело, передает объективную информацию на темы России и бывшего Советского Союза. Поздравляю свободцев с юбилеем и желаю новых успехов. 5 марта 1953 года, 45 лет назад, скончались два человека настолько разных, что досадно даже говорить о них под одной и той же датой. Один из них был самым страшным преступником всех времен и народов – Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин. Может быть, никто не знает точно, но может быть, лишь Мао Цзэдун уже после смерти Сталина побил его рекорд по числу уничтоженных ни в чем не повинных людей. Второй человек, скончавшийся в тот же день – великий композитор нашего века Сергей Сергеевич Прокофьев, Давайте забудем на минуту о Джугашвили и послушаем первую классическую симфонию Прокофьева.
Мы возвращаемся к нашей теме, к нашему гостю Аркадию Островскому. И он упомянул тут, в связи с историей с резиновыми штанами, о том, что нечто подобное произошло с среднеазиатской, или как она называется, как этот регион называется?
Дальневосточный.
Южноазиатская.
Восточная Азия. Южно-юго-восточная Азия.
Южно-юго-восточная Азия. Вот с этой самой вот экономикой. Эта экономика в финансовых кругах и до сих пор, как называется, tiger economy, то есть тигровая экономика, она росла непомерно, просто не по дням, а по часам. Я знаю из моих малых упражнений ночных с инвестициями о том, что есть истинная цена всякой акции, так называемая net asset value, и ее цена, которая существует на рынке, то есть мнение о ней. Это как бы есть, скажем, картина, нарисованная художником, в которой вложено там краски, холст и его искусство, и понятие о том, сколько эта картина стоит. Я обычно привожу такую, скажем, байку, потому что висела картина на стене, рисуночек простой, одной линии там нарисована такая графическая картинка, пока не выяснилось, что это Модильяни. И как только выяснилось, стоимость этой картины в ту же секунду подскочила там 10 тысяч раз. То же самое примерно происходит и с акциями. Мнение.
Расскажу, как, Сева.
Да.
Висела картиночка, все думали, что это рисунок Модильяни, да, стоило там миллион, да. А потом выяснилось, что это не Модильяни, а другое.
И все упало.
Да,
слушай, вот это нечто подобное, видимо, произошло с этой самой тигровой экономикой. Там восприятие экономики, мнение о ней было выше того, что она на самом деле стоила. Это во-первых. И во-вторых, внутренние процессы, основанные на политической структуре этого региона, они как бы стимулировали кумовство всякого рода. И те самые связи, которые благодаря странной природе рыночного механизма рано или поздно стали явными. То есть тайное стало явным. Инвесторам всего мира стало понятно, что экономика это не такая уже динамичная, и что не все там уж так благополучно. И она начала рушиться и рухнула со страшным грохотом.
Ну, знаете, вообще, как бы первый для слушателей наших пример классический такого падения, того, что тайное стало явным, и то, что экономика не терпит кумовства и не терпит объективные вещи, а все продается по той цене, по которой покупается. Если есть спрос, продается. Если нет спроса, не продается. Падение такое, конечно, произошло с концом Советского Союза, когда экономика советская рухнула по объективным причинам. Кончились деньги, и страна рухнула. Вот как бы экономика и политика связаны воедино. Кумовство, все кончилось, не хватило денег. А в Азии произошло нечто похожее в какой-то степени, за исключением того, что советская экономика не росла 8% в год. А действительно, азиатские рынки, в них вкладывали огромное количество денег, миллиарды долларов, строились империи финансовые, развивалась инфраструктура, строили железные дороги, аэропорты. Это вообще была такая массовая инвестиция. Все инвестировали в Азию. Выяснилось, там были объективные причины этого падения. Выяснилось, что государство поддерживало банки и фирмы, которые на самом деле занимали слишком много денег, у которых было слишком много долгов. Эти долги как-то скрывались между результатами этих банков, как было в Японии. Вдруг стало выясняться, что эти долги абсолютно превышают все. Вдруг стало выясняться, что те деньги, которые считалось, что у этих как бы стран есть, все же началось в Таиланде, вдруг выяснилось, что все это заперто в так называемых futures contracts, то есть на будущую выплату. И вдруг выяснилось, что все эти миллиарды, о которых все думали, их физически нет.
Фу-фу.
Их физически нету. И, и как только, условно говоря, правительство Таиланда не стало скупать акции в крупнейшей фирме этой страны, которая называлась Finance One, Финансы Один, и как только... незадолго до этого, по-моему, банк ING, это голландский крупнейший, один из крупнейших голландских корпораций, который недавно купил обанкротившийся банк Barings, они вложили 160, по-моему, миллионов, боюсь соврать, и поэтому не буду точно говорить, но вложили очень крупную сумму денег в эту финансовую фирму под залог того, что правительство этой страны тоже будет поддерживать эту компанию. Правительство отказалось поддерживать эту компанию, банк потерял эти деньги. Группа американцев все равно приехала, стала скупать, значит, по дешевке государственные бумаги, облигации государственные, решив, что ну, это ненадолго, что не может быть так же, раз, и все кончилось. А скупили эти бумаги, что такое, тоже на 500 миллионов. Но, естественно, ничего не кончилось, тоже все эти бумаги превратились в ничто, и их нужно было просто ликвидировать. Поэтому вы правы. И там тоже было, конечно, свое кумовство, особенно в Индонезии, где дети президента владели, имели довольно большое количество акций в определенных банках, которые использовали эти банки для финансирования проектов, за которые они отвечали. И когда все это стало как бы выясняться, то, конечно, пострадали прежде всего не дети, а инвесторы. Но в конце концов, я думаю, что действительно, если что и доказывает, что рынок не терпит, это математика, это некая математическая формула, она не терпит каких-то тут не может быть ничего подпольного. Да, да, да.
Мне нравятся во всей этой идее два принципа. Первый, изложенный в первой половине нашей передачи, о том, что развитие электронных средств коммуникации ведет к демократизации всего этого процесса. И второе, что у рынка есть моральная подоплека.
Ну, моральная, я не знаю.
Ну, а скрытая моральная подоплека. Потому что инвесторы, в конце концов, вынуждены будут принимать решения, исходя из реальной обстановки. Вам приходится, видимо, по роду службы в газете отслеживать, скажем, положение, что в России происходит с этим делом? Или вас не специализированно на Россию не направляют?
Меня не направляют специализированно на Россию. Я пишу про Россию по роду, в прямом смысле по роду, поскольку родился там, и пишу про русскую культуру настолько, насколько могу, про русский театр, про русскую литературу. Очень часто приходится писать, иногда приходится писать про русские нефтяные компании, про российскую экономику, но у нас есть два замечательных корреспондента, заведующий бюро Кристоф Риланд и второй корреспондент Джон Торнхилл, который, в общем, настолько полно освещает страну, что не требует.
Ну, а вот скажите, есть ведь такая же газета в России, по идее. Как вот вы ее расцениваете, Коммерсант? Она делает то же самое, что Financial Times, или у нее другие задачи?
Я никогда не работал в этой газете, поэтому мне сложно судить
ее задачи. Вы ее не читаете?
Я читаю ее. Видите ли, я думаю, что это не такая же газета. Я думаю, что есть несколько газет в России, которые освещают экономику и финансы. Я думаю, что в России пока еще, он начинает складываться, не сложилось рынка, на котором был бы спрос, это объективная вещь, на котором был бы спрос на независимую, действительно независимую печать.
Ага.
Такого рынка, в принципе, пока нету, потому что разные силы, политические, угу, экономические, влияют на свои публикации, используют их в своих целях и получают от этого какой-то доход. Это гораздо больший, чем если бы кто-то вложил в независимую прессу. Угу. Вот, нет, есть несколько газет, в основном еженедельных. По-моему, очень хорошая газета «Московские новости» остается. По-моему, очень хорошая газета «Общая газета». Но это все-таки газеты мнений, газеты еженедельные. А вот каждодневных новостей, где нужна была бы объективная информация людям, которые владеют этими газетами, они на этом бы именно ее продавали. Вот этого рынка, по-моему, пока...
Ну, так еще компании нет экономической компании основы.
Компании есть.
Надо ждать, пока разовьются миллионы и там десятки тысяч разных фирм, независимых, которые выставят свои акции.
Мне кажется, нужно другое. Мне кажется, необходимо понимание, что когда... То, что произошло в России, естественно, это была первая стадия накопления капитализма, это почти уже стало общим местом, эта фраза. То, что произошло, должно было произойти. Разобрали все нефтяные компании. Все как бы уже почти распределено. Теперь задача. Когда распределяли, как бы, и рвали, значит, друг у друга кусок, то тут, конечно, никаких законов не должно было быть. Тут кто сильнее, это такой дарвинизм, тут тот и выживает. Сейчас я надеюсь, что люди, которые владеют основными акциями этой экономики, огромной экономики, они будут заинтересованы в том, что эту власть удержать. Вот когда им нужно будет удерживать эту власть, появится необходимость определенных законов, налоговых и так далее. Это, значит, экономика должна начать как бы структуризироваться. Им должно стать выгодно, чтобы были эти законы. Недавний пример с Седанко компании подтвердил это, когда возник конфликт между акционерами и компанией, акционерами, которые имели меньшинство акций в этой компании, и в результате спор был решен в пользу акционеров. Беспрецедентный в российской экономике случай практически.
Седанко — это крупная нефтяная компания.
Седанко — это крупная нефтяная компания.
Замечательно. Таким образом, происходит движение от реальной необходимости структуризации уже имеющихся денег и взаимоотношений в сферу законодательную и политическую. Это вот и есть рост снизу наверх. К чему в России не привыкли. Потому что это у нас есть... всегда шло сверху вниз.
Да,
то царь, есть... то президент. То...
Кому-то что-то должно быть выгодно. Вот мне кажется, что сейчас начинается новая стадия экономики, когда людям, которые владеют крупнейшими российскими компаниями, нефтяными, газовыми, в основном связанными с ресурсами страны, этим людям, как мне кажется, начинает становиться выгодно появление законодательного и послушного закону государства.
Кроме того, им нужно быть респектабельными на мировой арене.
Кроме того, у них дети здесь учатся. Вот меня этот вопрос очень интересует, потому что очень много... Я учился, писал диссертацию в Кембридже, и очень много стало появляться ребят молодых, по 18-17 лет, которые приезжают учить английский язык, идут в школы менеджмента, им объясняют английские профессора про то, как нужно обязательно, чтобы было... прозрачность экономики, чтобы была отчетность перед акционерами своими.
Как у англичан в одной аристократической семье я слышал лозунг, мать говорила, честность любой ценой.
Да, вот честность любой ценой. Вот все это им объясняется, и как-то создается, либо должен возникнуть конфликт между поколениями, либо эти люди, ребята приедут, как бы обратно начнут как-то по другим законам. Вот, не знаю, надеюсь, что английская система образования внесет свой вклад.
Ну, да, но ведь такие люди учатся не только в
или
Англии.
Или цинизм внесет.
Да, они же едут и в Америку, да. И в Европу. И...
Или наоборот, возникнет цинизм от вот этого раздвоения, что как бы твои родители вот это делают таким образом, а ты, да. Тебе говорят совершенно
другое. У меня одна надежда. Надежда на рынок, на основополагающие рыночные экономические механизмы, когда по Адаму Смиту из прямой личной выгоды будет вытекать выгода всеобщая, которая будет, в свою очередь, структуризоваться в какие-то законы, управляемые рынком и обществом, когда честность становится понятием экономически выгодным, когда по-честному вести дела лучше, чем по-нечестному, потому что в дальней перспективе от этого выиграешь больше.
Сева, ваши бы слова, да Богу в душу. Знаете,
Леонид Иванович, но это произойдет не завтра, не послезавтра, как сказал Некрасов, вынесет все и широкую ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. И некрасовские слова остаются действительными для каждого нового поколения, потому что страна ставит перед собой новые и более возвышенные и ясные цели, но поколению, которое эти задачи ставит, до осуществления этих целей, как правило, дожить не удается. Вот на этой мысли мы благодарим нашего гостя.
Спасибо.
Аркадия Островского. Пожелаем процветания его розовой по цвету бумаги газете и простимся с вами до встречи в том же месте, в тот же час.